Дар раскаяния был послан нам щедро. Когда-то он заливал собою обширную долю русской натуры. Не случайно так высоко стоял в нашей годовой череде прощенный день. В дальнем прошлом, до 17 века, Россия так богата была движениями раскаяния, что оно выступало среди ведущих русских национальных черт. В духе допетровской Руси бывали толчки раскаяния, вернее, религиозного покаяния, массового, когда оно начиналось во многих отдельных грудях и сливалось в поток. Вероятно, это и есть высший истинный путь раскаяния всенародного. Ключевский, исследуя хозяйственные документы Древней России, находит много примеров, как русские люди, ведомые раскаянием, прощали долги, кабалу, отпускали на волю холопов, и тем значительно смягчался юридически жестокий быт. Широкими жертвами завещателей снижался смысл материального накопления. Известна множественность покаянного ухода в скиты, в отшельничество, в монастыри. И летописи, и древнерусская литература изобилуют примерами раскаяния. И террор Ивана Грозного ни по охвату, ни тем более по методичности не разлился до сталинского во многом из-за покаянного опамятования царя. Но начиная от бездушных реформ Никона и Петра, когда началось вытравление и подавление русского национального духа, началось и выветривание раскаяния, высушивание этой способности нашей. За чудовищную расправу со старообрядцами, кострами, щипцами, крюками и подземельями, еще 2,5 века, продолженную бессмысленным подавлением 12 миллионов безответных, безоружных соотечественников, разгоном их во все необжитые края и даже за края своей земли, за тот грех господствующая церковь никогда не произнесла раскаяния. И это не могло не лечь валуном на все русское будущее. А просто. В 1905 году гонимых простили. Слишком поздно. Так поздно, что самих гонителей это уже не могло спасти. Весь петербургский период нашей истории, период внешнего величия, имперского чванства, все дальше уводил русский дух от раскаяния. Так далеко, что мы сумели навек или более передержать немыслимое крепостное право, теперь уже большую часть своего народа, собственно, наш народ, содержа как рабов, недостойных звания человека. Так далеко, что и прорыв раскаяния мыслящего общества уже не мог вызвать умиротворение нравов, но окутал нас тучами нового ожесточения, ответными безжалостными ударами обрушился на нас же. Невиданным террором и возвратом через 70 лет крепостного права еще худшего типа. В 20 веке благодатные дожди раскаяния уже не смягчали закалевшей русской почвы, выжженной учениями ненависти. За последние 60 лет мы не только теряли дар раскаяния в общественной жизни, но и осмеяли его. Опрометчиво было обронено и подвергнуто презрению это чувство, опустошено и то место в душе, где раскаяние жило. Вот уже полвека мы движим уверенностью, что виноваты царизм, патриоты, буржуи, социал-демократы, белогвардейцы, попы, эмигранты, диверсанты, кулаки, подкулачники, инженеры, вредители, оппозиционеры, враги народа, националисты, сионисты, империалисты, милитаристы, даже модернисты. Только не мы с тобой. Стало быть, и исправляться не нам, а им. А они не хотят, упираются. Так как же их исправлять, если не штыком, револьвером, колючей проволокой, голодом? Одна из особенностей русской истории, что в ней всегда и до нынешнего времени поддерживалась такая направленность злодеяний. В массовом виде и преимущественно мы причиняли их не вовне, а внутрь, не другим, а своим же, себе самим. От наших бед больше всех и пострадали русские, украинцы да белорусы. Оттого и пробуждаясь к раскаянию, нам много вспоминать придется внутреннего, в чем не укорят нас извне. Легко ли будет все честно вспомнить нам, утерявшим самое чувство правды? Мы, нынешнее, старшее и среднее поколение, всю нашу жизнь только и брели и хлюпали зловонным болотом общества, основанного на насилии и лжи. Как же не замараться? Есть такие прирожденные ангелы, они как будто невесомы, они скользят как будто поверх этой жижи, нисколько в ней не утопая, даже касаясь ли стопами ее поверхности. Каждый из нас встречал таких. Их не десятеро и не сто на Россию. Это праведники. Мы видели их, удивлялись, чудаки, пользовались их добром, в хорошие минуты отвечали им тем же, они располагают, и тут же погружались опять в нашу обреченную глубину. Мы брели кто по щиколотку, счастливцы, кто по колено, кто по пояс, кто и по горло. Кому как приходилось в разное время и по особенностям натуры, а кто и вовсе погружался лишь редкими пузырьками сохранившейся души, еще напоминая о себе на поверхности. А общество? Из кого же составлено, как не из нас? Это царство неправды, силы, бесполезности, справедливого, неверия в доброго. Это болотная жижа, она и была составлена из нас. Из кого же другого? Мы привыкли, что надо подчиняться и лгать, иначе не проживешь, и в том воспитывали наших детей. Каждый из нас, если станет прожитую свою жизнь перебирать честно, без уловок, без упряток, вспомнит не один такой случай, когда притворился, что уши его не слышат крика о помощи, когда отвел равнодушные глаза от умоляющего взора, сжег чьи-то письма и фотографии, которые обязан был сохранить, забыл чьи-то фамилии и знакомства со вдовами, отвернулся от конвоируемых и, конечно же, всегда голосовал, вставал и аплодировал мерзости, хоть и в душе испытывал мерзость. А как было иначе уцелеть? Но и великий архипелаг как бы иначе простоял среди нас 50 лет незамеченный. Уж говорить ли о прямых доносчиках, предателях и насильниках, которых, наверное, тоже был не один миллион, иначе как бы управиться с таким архипелагом? И если мы теперь жаждем, а мы, проясняется, жаждем, перейти, наконец, в общество справедливое, чистое, честное, то каким же иным путем, как не избавясь от груза нашего прошлого, и только путем раскаяния, ибо виноваты все и замараны все? Социально-экономическими преобразованиями, даже самыми мудрыми и угаданными, не перестроить царство всеобщей лжи в царство всеобщей правды. Кубики не те. Линия раскаяния отчетливее понимается, отличается, если сравнить ее с линией защиты гражданских прав. Вот свежий недавний пример, в нем как в капельке видно. Один известный ныне диссидент в прошлые годы в русле казенного творчества написал сценарий, весьма одобренный, допущенный на экраны, и стало быть, можно предположить его духовную цену. По случаю недавнего дипломатического торжества признано было уместным этот фильм демонстрировать снова, но фамилию провинившегося с тех пор сценариста вырезать. И что же сценарист? Как бы естественно реагировать ему? Линия раскаяния, испытать бы радость, что позор прежней духовной сделки как бы сам отваливается от него, сам собой отпадает грех давний, даже, может быть, и публично выступить с этим очистительным чувством. И сценарист выступает публично, да, но с протестом, отстаивая свое право на подпись под фильмом. Ущемление гражданского права кажется ему важнее, чем очищение от старого греха. Примечание. 1974 год. А если прольются многие миллионы раскаяния, признаний и скорбей, пусть не все публичные, пусть между друзей и знающих тебя, то все вместе, как же это и назвать, если не раскаянием национальным? Но тут наша попытка, как и всякая попытка национального раскаяния, сразу напарывается на возражении собственной среды. Россия слишком много выстрадала, чтобы еще каяться, ее надо жалеть, а не расстравлять напоминанием о грехах. И правда, как наша страна пострадала в этом веке, сверхмировых войн, уничтожив сама в себе до 70 миллионов человек, так никто не истреблялся в современной истории. И правда, больно упрекать, когда надо жалеть, но раскаяние и всегда больно, без того б ему не было нравственной цены. Те жертвы были не от наводнений, не от землетрясений, жертвы были и невинные, и винные, но их страшная сумма не могла бы накопиться от рук только чужих. Для того нужно было соучастие наше, всех нас, России. Даже и более жесткая, холодная точка зрения, нет, течение определилось в последнее время. Вот оно, обнаженно, но не искаженно. Русский народ по своим качествам благороднейший в мире. Его история ни древняя, ни новейшая, не запятнана ничем, недопустимо упрекать в чем-либо ни царизм, ни большевизм. Не было национальных ошибок и грехов ни до 17-го года, ни после. Мы не пережили никакой потери нравственной высоты и потому не испытываем необходимости совершенствоваться. С окраинными республиками нет национальных проблем, и сегодня ленинско-сталинское решение идеально. Коммунизм даже не мыслим без патриотизма. Перспективы России, СССР сияющие. Принадлежность к русским или нерусским определяется исключительно кровью. Что же касается духа, то здесь допускаются любые направления, и православие нисколько не более русское, чем марксизм, атеизм, естественно-научное мировоззрение или, например, индуизм. Писать «Бог» с большой буквы совершенно не обязательно, но правительство надо писать с большой. Все это вместе у них называется «русская идея». Точно назвать такое направление национал-большевизм. «Мы русские, какой восторг!» — воскликнул Суворов. «Но и какой соблазн!» — добавил Степун после революционного нашего опыта. А мы понимаем патриотизм как цельное и настойчивое чувство любви к своей нации со служением ей неугодливым, не поддержкой несправедливых ее притязаний, а откровенным в оценке пороков, грехов и в раскаянии за них. Усвоить бы нам, что не бывает народов великих вечно или благородных вечно. Это звание трудно заслуживается, а уходит легко. Что величие народа не в громе труб, неоплатную духовную цену приходится платить за физическую мощь. Что подлинное величие народа в высоте внутреннего развития, в душевной широте, к счастью, природненной нам. В безоружной нравственной твердости, какую недавно чехи и словаки показали Европе, впрочем, ненадолго потревожив совесть ее. В период, который можно назвать новомосковским, еще раздулась и еще слепее стала заносчивость предыдущего петербургского периода. И так все далее от раскаянного сознания это уводило нас, что нелегко убедить, заставить внять наших соотечественников, что ныне мы, русские, не во славе сияющие несемся по небу, но сидим потерянные над обугленным духовным пепелищем. И если не вернем себе дара раскаяния, то погибнет и наша страна, и увлечет за собою весь мир. Только через полосу раскаяния множества лиц могут быть очищены русский воздух, русская почва, и тогда сумеет расти новая, здоровая национальная жизнь. По слою лживому, неверному, закоренелому, чистого вырастить нельзя. Пятое. Пытаясь выразить национальное раскаяние, приходится испытать не только враждебное сопротивление с одной стороны, но и страстное вовлечение с другой. Писал Булгаков, что только страждущая любовь дает право на национальное самозаушение. Булгаков, «Два града», Москва, 1910 год. Выпуск 2, страница 289. Кажется, нельзя раскаиваться, ощущая себя сторонним или даже враждебным тому народу, за который взялся раскаиваться. Однако именно такие охотники уже проявились. А при затемненности нашей близкой истории, уничтожении архивов, потере свидетельств, потому беззащитности нашей от любых самоуверенных и непроверенных суждений, от любых обидных извращений, вероятно, много ждет нас таких попыток, и вот первая же из них достаточно настойчивая, претендующая быть не меньше, как национальным раскаянием. Не миновать ее тут разобрать. Это статьи в номере 97-м вестника русского христианского студенческого движения, особенно метаноя, самоосуждение, самопроверка от Булгакова же и взято из 1910 года, анонимного автора Н.Н. и русский миссионизм, такого же анонима Горского. В самом смелом самиздате все равно бывает оглядка на условия. Здесь, в зарубежном издании, анонимы, авторы решительно не опасаются ни за себя, ни за читателей и пользуются случаем однажды в жизни излить душу, чувство очень понятное советскому человеку. Резкость предельная. Слог становится развязен, даже и с заносом. Авторы не боятся не только властей, но уже читательской критики. Они невидимки, их не найти, с ними не поспорить. Еще и от этого урещены их судейские позиции по отношению к России. Нет и тени совиновности авторов со своими соотечественниками, с нами, остальными, а только обличение безнадежно порочного русского народа, тон презрения к совращенным. Нигде не ощущается мы с читателями. Авторы, живущие среди нас, требуют покаяния от нас, сами оставаясь неуязвимы и невиновны. Эта их чужеродность наказывает их и в языке, вовсе не русском, но в традиции поспешно-переводной западной философии, как торопились весь XIX век. Статьи совершают похороны России со штыковым проколом на всякий случай, как хоронят зэков. Лень проверять, умер ли, не умер, прокалывай штыком и сбрасывай в могильник. Вот несколько утверждений оттуда. Горский. Русский народ, начиная свой бунт против Бога, знал, что осуществление социалистической религии возможно лишь через деспотизм. Да когда же-то мы в лаптях были так остро развиты? Бунт начинала интеллигенция, но и она не знала того, что так доступно формулировать в 70-е годы 20 века. НН. России принесено в мир зла больше, чем любой другой страной. Не станем говорить, что России принесено в мир мало зла. А так называемая Великая Французская революция, стало быть, Франция, принесли зла меньше? Это подсчитано? А Третий Райх? А марксизм сам по себе? Уж даже если ни о ком другом. И наоборот. Наш бесчеловечный опыт, который мы перенесли в основном собственной кровью и кровью роднейших нам народов, может быть, и пользу принес кое-кому на земле подальше. Может быть, научил кое-где правящие тупые классы в чем-то уступить. Может быть, освобождение колониального мира произошло не без влияния Октябрьской революции, как реакция не допустить до нашего. Это Бог один может знать. Это не нам судить, какая страна принесла больше всех зла. Горский. В революцию народ оказался мнимой величиной. Собственная национальная культура совершенно чужда русскому народу. Доказательство. В первые годы революции иконы оказались пригодны на дрова, храмы на кирпичи. Вот это и есть. Приходи, кто хочешь. И суди, насколько наши летописи изничтожены. Если народ оказался мнимой величиной, тогда он в революции не виноват, вопреки остальным обвинениям. Если он оказался мнимой величиной, к Кто же тогда сопротивлялся разливистыми крестьянскими восстаниями, тамбовским, сибирским? До мнимости еще надо было его довести многолетним истреблением, согбением и соблазном, и именно об этом истреблении Горский как будто не ведает. Сложный процесс, и до чего же упрощен. В 1918 году русские крестьяне поднимались за церковь на бунты, и таких насчитывается несколько сот, подавленных красным оружием. Вот после того, как уничтожили духовенство и вырезали защитников веры в крестьянстве и в городских приходах, остальных напугали, а подросла комсомольско-пионерская молодежь, после этого, да, пошли храмы ломами бить. Не то больше комсомольцы да по службе на эту работу поставленные. Но и с тех пор в северных краях столичным искателям не за бесценок продаются иконы, как пишет знающий автор. За бутылку бывает, да, а и даром же отдаются. Считается грехом брать деньги за них. А вот прогрессивные юные интеллигенты, получившие такой подарок, этими иконами нередко потом выгодно торгуются иностранцами. Но более всего в объем на этой публикации отдается пыло и страниц разоблачению русского мессианизма. Горский. Преодоление национального мессианского соблазна – первоочередная задача России. Русский мессианизм – живучее самой России. Россия, дескать, умерла, она археологична, как Византия, а мессианизм ее не умер, переродился в советский. Такое лукавое извращение нашей истории даже не сразу понимается, настолько не ожидаешь его. Сперва сдутым академизмом прослеживается история злосчастного бессмертного мессианизма, который, однако, почему-то пребывал в России не всегда, два века, с 15 по 17 наличествовал, потом два века отсутствовал, потом в 19 веке опять возник, будто бы захватывал интеллигенцию, кто помнит такое. В революцию прикинулся пролетарским мессианизмом, а в последнее десятилетие совлек маску и снова открылся как русский мессианизм. Так на пунктире, в натяжках и перескоках идея Третьего Рима вдруг выныривает в виде Третьего Интернационала. С ненавидящим настоянием по произволу извращается вся русская история для какой-то все неулавливаемой цели. И это под соблазнительным видом раскаяния. Удары будто направлены все по Третьему Риму, да по мессианизму. И вдруг мы обнаруживаем, что лом долбит не дряхлые стены, а добивает в лоб и в глаз давно опрокинутое, еле живое русское национальное самосознание. И вот как уцеливает. Русская идея есть главное содержание большевизма. Кризис коммунистической идеи есть кризис того источника веры, которым долго, по тексту веками, жила Россия. Вот как. Под видом раскаяния нас выворачивают и топчут. Россия долгое время жила православием, известно. А главное содержание большевизма – неуемный, воинственный атеизм и классовая ненависть. Так вот, по нео-христианскому автору, это все едино суть. Традиция бешеного атеизма принята в традицию древнего православия. Русская идея – главное содержание интернационального учения, пришедшего к нам с Запада. А когда Марат требовал миллион голов и утверждал, что голодный имеет право съесть сытого, какие знакомые ситуации, это тоже было русское мессианское сознание.